21, да?
Да.
Итак, друзья, 21 сегодня у нас июля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напоминаю, есть у нас курсы бесплатные самоучители йоги по адресу курс.openyoga.ru, где можно самостоятельно изучать йогу, проходить от простого к сложному. Значит, мы с вами, друзья, продолжаем рассматривать чудесные шлоки, шанкары о высшем я человека, о высшем я каждого живого существа. И прежде чем мы пойдем дальше, может быть, есть по предыдущим шлокам вопросы. Все ли понятно? Или никто не помнит вообще, чем мы занимались из тех, кто был? Тишина зловещая. Совершенно никто ничего не понял, никто ничего не запомнил. Ну ничего, тоже неплохо. Такое тоже бывает. Хорошо.
Я запомнил, например.
Правильно, методом памятования. Давайте-ка мы действительно вспомним, что было.
Ну вот, на прошлой... Артур Кизович, открытый йога-университет, группа Астра. На прошлой лекции мы разбирали шестую из десяти шлок. И, собственно говоря, о чем там шла речь. То есть Шанкарачарья пытается дать людям представление о том, что из себя представляет их высшее я. То есть идет, делает он это каким образом? Он применяет вот известный в йоге метод не то, не то. То есть вот отбрасывая, скажем так, то, чем атман не является, или описывая то, какими качествами он не обладает, то есть ни цветом, ни пространственной протяженностью, он пытается нас приблизить к пониманию того, что же есть атман.
Да, то есть Шанкарам очень хорошо, ты подчеркнул, что это трудная вещь говорить обычными словами, а не выразимым. Очень трудная вещь. Как можно словами выразить то, что выше, чем понятие слова и мысли? Никак. По этой причине и сказано, что йогу нельзя изучить через книжки, нельзя изучить через чтение и так далее и тому подобное. То есть йоге можно научиться, но нельзя научить. И конечно же, задача Шанкары была в том, чтобы дать некий толчок разуму, дабы разум каждого живого человека попытался приблизиться к осознанию, собственно, что же такое есть высшее я. Ну, спасибо. Друзья, по нашей традиции, кто-нибудь похвалить себя хочет?
Я.
Да. О, значит, похвалить себя очень бы хорошо.
Я как раз хотела себя похвалить.
Да.
Хочу похвалить себя за две вещи. Первое. Я устроилась на работу.
Ура! 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 Браво! Браво! Друзья, йоги-тунеядцы, это, знаете, это позор. Позор. То есть, поэтому, когда каждый раз, когда кто-то из вас устраивается на работу, или его повышают в должности, или прибавляют зарплату, это мне говорит косвенно, что вы не случайные люди. Браво!
Вот я устроилась на свое первое место работы. И вот проработала по-настоящему целую неделю.
Ну, это вообще, это дело надо отметить, да, как-нибудь.
И второй момент, что после такого изменения расписания, я все равно нашла время и снова вошла в такой интенсивный ритм делания рисунков, иллюстраций к Ананда Лахари.
Ага.
И теперь я нахожусь на самой середине. Теперь у меня сделано уже 13 рисунков.
Ага.
И еще запланировано 15. Так ага. Что я ровно там на середине.
Вообще, браво! Браво! Значит, что же касается Ананда Лахари. Вы помните, Ананда Лахари — это всего лишь небольшая часть, ну как небольшая, практически половина текста, который называется Саундарья Лахари. Мы сейчас его решили все-таки переводить. Не знаю, что из этого получится. Но там тоже масса понадобится рисунков, так что без работы. Ну, это я так, пошутил. Это шутка. Так, чудесненько. Давайте-ка мы тогда что? Тогда давайте мы вплотную подойдем к рассмотрению, значит, текста. Но еще раз я хочу вам напомнить, что дело это очень сложное и неочевидное, анализ древних этих трактатов. К сожалению, у нас очень много мифов и представлений о том, как это все было тогда. И зачастую мы не до конца осознаем, что же хотели передать нам учителя, мудрецы. Поэтому тогда давайте мы читаем, тогда второй раз сразу же, да? И попытаемся понять.
Знание своей сущности, как высшей истины, воистину не терпит никакого противоречия. Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я и то вселенное порождение, есть лишь умственная проекция. Я то одно, неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство единства. Я атман есть.
Замечательно, друзья. Вот, давайте мы теперь будем построчно разбирать такое послание, дошедшее до нас с глубины веков и содержащее в себе, такую, так сказать, мудрость всей восточной философии, всей идеологии, йоги в том числе, которая вот была провозглашена величайшим учителем Шанкары. Давайте сейчас построчно.
Первый день.
Да.
Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия.
Итак, знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия. Кто бы нам объяснил? Что это значит? Кто как понял эти две строки?
Сейчас можно?
Да, конечно.
Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия.
Прошу, сюда громко. Давай сюда громко, а то не это...
Елена, группа ТИТОР, Международный открытый йога университет. Так как здесь речь идет о противоречии, соответственно, скорее всего, речь идет о двойственности.
Ага.
Потому что противоречие, это когда есть две конфликтующие точки зрения,
ага.
А если мы достигаем вот этого уровня недвойственности или адвайты, то, соответственно, уже никаких противоречий нет.
Ага, интересно. То есть получается так, что понятие конфликта не существует на уровне высшего я. Друзья, кто из вас ни разу в жизни не сталкивался с конфликтами и противоречиями этого мира? Поднимаем руку. Все сталкивались. В то же самое время вы живые существа, и у каждого из вас есть высшее я. Или нет? У кого нет высшего я? Руку поднимаем. Вроде у всех есть. Значит, как же тогда следует понимать сие заявление, что с одной стороны, при наличии высшего я нет противоречий, с другой стороны, в своей повседневной жизни мы сплошь и рядом натыкаемся на противоречия. Или может быть у кого-то другая интерпретация этих строк? Спасибо. Да, прошу. Может быть, мы что-то не поняли?
Алексей, группа Астра. Ну, как говорится, кажется, знание своего высшего я как высшей
истины. Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия.
Ну, то есть здесь говорится, что наша сущность, что это, ну, можно сказать, высшая истина, и знание ее как высшей истины. То есть говорится о знании каком-то. То есть можно сказать, что у нас, может быть, этого знания еще нет, поэтому противоречия пока.
То есть получается, что если как только в тот момент, когда мы получим это высшее знание о своей высшей сущности, в тот же самый момент и исчезнут все противоречия мира. Вот так выходит. Ага. Хорошо, спасибо. У кого еще есть мнение? Друзья, я вот еще раз хочу вас настроить на такой рабочий, нормальный йоговский лад. Представьте себе йогой визуализации, что все человечество полетело в тартарары. И вы единственный, кто хоть что-то понимает в йоге. Других больше нет. Знаете, райком закрыт, все ушли на пробу. И вам надо, ну так, грубо говоря, переоткрывать йогу или понимать все то, что до вас в виде текстов сохранилось. Поэтому каждый из вас должен по-хорошему внутри себя набраться известной наглости, известной самоуверенности, известной харизмы. И, что называется, несмотря на авторитеты, пытаться понять самому. Не ожидать, пока кто-то разжует и объяснит. А именно самому бросаться и грызть этот гранит науки о высшем. Поэтому я попрошу у вас проявлять, значит, эту самую, как его, харизму-то. Инициативу, да. Да, прошу. Нет никого. Все, друзья, обычно мы думаем, вот сейчас я что-то скажу, а вдруг там какой-то профессор на меня посмотрит, скажет, ой, да он ничего не понимает. Нету профессора. Нет, никогда не было. И не будет никогда. Это мифы, байки, что там кто-то высоко в горах что-то понимает лучше. Считайте, что нет никого в вашей личной вселенной. Пусто. Никого не осталось. Ваше высшее я только осталось одно. Больше нет никого. Угу.
А именно группа Астра. Я вот так представляю, что как бы наше высшее я, вот что-то такое, что...
Белое и пушистое.
Это как какой-то материал на самом деле, из которого можно сделать все, что угодно. Вот пришло такой образ, это как снег лежит, и мы можем купить все, что угодно на самом деле. И также мы можем начать себя считать чем-то, одним себя считать, другим не считать. И начать считать, что, например, быть там, белым пушистым – это хорошо, там, а не белым пушистым – не очень хорошо. Вот тогда уже начинает возникать противоречие. То есть это вот тоже какие-то условия, которые мы сами задали, которые, если так и так, то это значит одно, а если по-другому, по-другому – значит другое. И вот они и рождают как раз противоречие. Но сам материал от этого изначально вот, цель, она не меняется, а это
Ну да, слепил снеговика хорошо, слепил там бабу-ягу, да, из снега плохо, но снег-то один и тот же.
Да.
В этом смысле.
Ну да, да, и что вот, противоречие, что вот баба-яга это хорошо, что снеговик это хорошо, а баба-яга плохо. Вот оно.
В нем корень, да? Всех. Всех страданий.
То есть оно к снегу никак не относится. Оно уже вот то, что мы вот как-то решили, придумали. Снег, он вот как, ну, как аналогия, такая же шумня.
Да, хорошо, спасибо. Еще раз еще две строчки, и мы будем дальше пытаться. Еще, может, у кого-то будут мысли.
Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия.
Давайте, друзья, давайте, мозговой штурм. Знаете, обратный отсчет пошел. Вам надо переоткрыть йогу быстро и просветлиться, иначе плохо всем будет. Давайте, давайте, прошу. Иногда на экзаменах студенты демонстрируют так, знаете, в стрессовом состоянии, когда надо, да, что-то сказать, начинается переоткрытие йоги, иногда очень хорошее. Угу, прошу.
Настя, Михаил, группа 3. Ну, и здесь можно зацепиться за две вещи. Не только за слово «противоречие», но и за слово «знание». Оба эти фактора, как мне кажется, родственные такому явлению, как ум. То есть и знание, и противоречие – это то, что живет в уме, если можно так сказать. Соответственно, как я увидела, здесь идет смысл заключен в том, что умом постичь это высшее я невозможно. Любой концепт, который мы будем иметь, о том, что наше высшее я такое или щекое, там квадратное или круглое, на самом деле никакого отношения к высшему я не имеет. Он может только пережить.
Да, хорошо. Но вот а другая часть, что оно не противоречиво.
Так, ну это тоже самое, все противоречие, они где живут, они где существуют, в уме. Потому что когда волк бежит за зайцем, противоречия нету, это жизнь природы. А когда мы на это смотрим и трактуем это, у нас появляются какие-то трактовки, которые являются противоречиями. Что там, не знаю, это жестокость, это хищник, это не хищник, там что-то такое. Мы даем трактовку, трактовки всегда полны противоречий. То есть между противоречием и работой ума, ну где-то в чем-то можно поставить знак равенства.
Ага, интересно. Спасибо, да, еще у кого мысли раз вперед. Что там, заочники?
Заочники.
Да, сейчас выслушаем всех.
Международный открытый университет, Никита Дорищев, студент подготовительной группы. А вот мне такая мысль пришла. Вот здесь написано, знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит противоречий. Во-первых, то, что как бы знание, это уже как бы как, ну, процесс. То есть как минимум есть человек, который, ну, который получает знание.
Ага.
Знание, то есть, ну, как бы мы получаем знание от какой-то сущности. То есть как бы получается как бы два. Ага. И в этот же момент получается, что, во-первых, сущность это высшая истина, и в этом нет противоречия. Здесь подразумевается, мне кажется, то, что наша сущность – это истина. То есть можно, грубо говоря, это так сказать. Наша сущность – это истина.
Ага.
А ну, с моей точки зрения остальное, то есть можно также воспринять как просто ну, такое немного красивое, то есть объяснение того, что ну, наша сущность – это истина. Потому что обычно под сущностью мы понимаем, ну, допустим, я – тело. Там,
ага.
То есть ну, я – ум. А тут говорится «я – истина». И это как бы, с одной стороны, так очень напрягает в том смысле, что это очень необычно. То есть как так? Я истина. То есть вроде так, я чувствую, там, или я что-то делаю, а тут я истина. И вот мне кажется, где-то в этом.
Хорошо, да. Да, конечно.
Потому что Никита сделал тот же вывод, только совершенно по-другому это проанализировал.
Ага.
Вот, значит, у меня логика рассуждения такая. Значит, знание своей сущности. Ну, во-первых, да, стоит вопрос, что такое наша сущность. Ну, мы так немножко, как бы, подойдя к этому тексту с какими-то, ну, с какими-то знаниями йоги уже, вот, мы, наверное, думаем о том, что вот наша сущность. Что же является нашей сущностью? Наверное, наше высшее «я». Поэтому мы считаем так, что знание своей сущности, то есть знание своего высшего «я». И дальше идет продолжение, как высшие истины. То есть вот, допустим, вот мы тут все, допустим, знаем, что вот есть у нас некое высшее «я». Мы знаем его, то есть у нас есть какое-то знание.
Да, представление знание, о себе.
Некое представление о существовании нашего высшего «я» у нас есть. Но оно несколько, так скажем, абстрактно.
Да.
То есть мы как бы это знаем, но мы этого не чувствуем и, ну, как бы, то есть как бы мы это не переоткрыли, и мы как бы эту истину не переоткрыть. То есть, если бы, вот как здесь сказано, знание своей сущности как высшей истины. То есть, если бы как бы мы познали бы свое высшее «я», мы бы пришли бы к этой высшей истине, которая как
не
бы
противоречива.
Он является. Да.
Она, которая не противоречива, друзья, вот там еще. Ага, да-да-да.
Да, и, соответственно, вот когда мы уже, то есть вот, кто там первый говорил, поэтому, что когда мы приходим к этому, что наша сущность, наша ну, и высшая истина, между ними на самом деле нет разницы,
ага,
то, соответственно, и отпадают все противоречия этого мира отпадают. Еще, мне кажется, вообще противоречия стоит связать вообще с разделением.
Да.
Вот, потому что, ну, это будет уже подробнее в следующей спрашивании.
Наверное, да. Друзья, еще есть у кого что сказать? Да, прошу, прошу.
Я бы хотела еще добавить.
Алена, представься.
Алена Воробьева, группа «Черток», Международный открытый йога-университет. Я бы хотела еще добавить, что здесь как бы еще вложен некий метод.
Ага.
То есть не только объяснение того, что как бы твоя высшая, твоя сущность, как бы намек на то, что она не является тем, что ты привык считать,
ага,
а на самом деле ее природа другая, как высшая истина. И тут же заложен метод, то есть он не терпит противоречия,
ага,
значит, что делать, чтобы познать,
да,
чтобы дойти до этого. То есть нужно избавиться от противоречий, потому что...
Ну или можно я вот так даже тебя скорректирую, то есть если у вас есть представление о себе, Но при анализе представлений о себе ты приходишь к противоречиям, значит, это неправильные твои представления о самом себе. То есть ты представляешь какие-то, ну, хватаешься не за, ну, ты считаешь, как это сказать, то есть ты не себя считаешь собой, а какие-то свои представления о себе. То есть только лишь тот момент, когда у вас будет, ну, смотрите, давайте так, по-другому. Вот каждый из вас сейчас, давайте сядем, выпрямим спину, шею, голову, закроем глаза. И внутренним взором посмотрим вовнутрь себя. И, конечно же, у вас есть сейчас представление. Вот он, я сижу. Причем ваши представления, они как-то лимитированы или ограничены вашим телом. Если у вас глаза закрыты, то вы, в принципе, не видите, кто там рядом сидит или не сидит. То есть у вас есть какой-то сейчас комок представлений о себе. Он долго формировался. Вашим детством, юностью, образованием, опытом. В конце концов, даже тем фактом, как вы сюда сейчас пришли. То есть все накладывает отпечаток. И у вас есть вот этот комок представления о себе, который вы считаете своим «я». И что?
Нет,
я прошу прощения, вы давайте я потом вас сюда позову, вы отсюда скажете, потому что когда перебивают, у нас вот так вот все потом, наперекос идет. Значит, и вот у вас есть ваше представление о самом себе. И казалось бы, вот оно такое хорошенькое. Помните, как Остап Ибрагимович говорил, дорого как память, моя жизнь дорога мне как память. И казалось бы, вот себя таким и считать. Или даже, знаете, так немножко экстраполяцию сделаем. В каком бы состоянии вы хотели бы попасть в рай? Ну как в каком? Вот в таком, который сейчас и есть. Вот взять его так целёхенько туда, плюх в рай, да? И перенести. Что менять-то? Вот он же, это же я. Но, с другой стороны, если вы начнете анализировать свои вот эти сейчас ощущения, вы мгновенно придете к самым разным противоречиям. Не говоря о том, что в детстве вы хотели что-то одного, сейчас другое, в детстве представляли себя как-то с одной стороны, сейчас с другой, что будет завтра вообще непонятно. И получается, что ваша картина о себе самом полна несостыковаемых противоречий. И как только вы в своем анализе самого себя нашли противоречия, знаете, вы, это было не ваше высшее я, а всего лишь свое представление о самом себе. Когда же вы по-настоящему познаете свое высшее «я», то в принципе не будет противоречий, связанных с возрастом там, и так далее, с опытом, с какой-то предысторией и прочее, мыслями и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, Лена, абсолютно правильно. Это метод, в том числе и метод. Угу. Спасибо большое. Так, еще мысли у вас были какие-то? Или нет?
У меня была, я не сказала.
А? Я хорошо, я понял. У кого-нибудь еще есть?
Можно еще?
Да, пожалуйста.
Все-таки по поводу вот противоречия, мне кажется, это логично, ну, пресекает из всего, что уже было сказано. Вот что, вообще, что такое противоречие? Это значит, что мы вот, что есть разделение на что-то и что-то. И вот эти две вещи, они как-то не коррелируют друг с другом. То есть вообще противоречие, оно порождается каким-то разделением.
Да.
И, соответственно, что, и, по-моему, это было как раз, может, в этой, вот две шоки назад, где-то как раз было что-то про отсутствие разделения, что, соответственно, пока как бы есть разделение, значит, как бы мы еще не пришли, мы еще не познали свое высшее «я».
Ага.
Когда познав свое высшее «я», все разделения, они как бы пропадают. Ну и, соответственно, пропадают и какие-то противоречия, потому что нет разделения.
Еще какой метод можно сюда применить в анализе? Да, прошу.
Международный кривоугольный университет, Смирнова Анна, группы. Еще мы подходим к методу «не то, не то».
А каким образом?
Мы, например, можем рассматривать себя как тело и спрашивать себя, вот оно изменяется? Да, оно меняется, ощущения меняются. Значит, это не высшее я.
А, то есть противоречия на уровне физического тела, значит, физическое тело не является высшим я. То есть затем противоречие на тонком, да,
уровне. Потом мы просматриваем мысли.
Ага.
Мысли тоже меняются, перескакивают из одной в другую. Значит, мы не мысли. Чувства, эмоции тоже меняются. И так постепенно мы должны прийти к тому, что неизменно.
Хорошо, спасибо, да. Да, конечно, друзья. Ну, давайте мы такой еще сейчас анализ этого текста применим. А вот теперь будем читать, знаете так, на обратное меняя. Допустим, знание своей сущности, как высшей истины, воистину не терпит никакого противоречия. А давайте прочитаем по-другому. Незнание своей сущности, как высшей истины, воистину не терпит противоречия. Или незнание своей сущности, как не высшей истины. Понимаете, вот постоянно добавляя знак «нет», отрицание. И посмотрите, что у вас после этого получится. Кто? Давайте, подумайте, попишите, проанализируйте. Друзья, йоговские тексты надо, знаете, как с карандашом в руках и с листком бумаги изучать. Если вы думаете, что древние трактаты вы будете читать как эзотерическую билетристику, хоть что-то понимать, вы глубоко ошибаетесь во всем этом древнем наследии. Это иной раз как высшая математика. Это иной раз как какие-то высшие логические построения. Да, они облечены иногда в поэтическую форму. Иногда в стихах. Точнее, веды, например, и все, ну, как бы считается, что все древние знания были написаны еще также в стихах. Но это вовсе не говорит, что это просто, знаете, такие стишки ни о чем. Вот. Ну что, что-нибудь у кого-нибудь получилось? Давайте пока. А, да, пока вот вы все думаете, что там заочники скажут.
Ага. Шатила, Львов.
Из Львова, ага.
Группа автора. Мне кажется, что здесь говорится про то, что независимо каким методом мы познаем, методом микро- или макрокосмоса, придем к одному истинному.
Ага. А, ну опять же, здесь мы немножко, видите, притягиваем уже знания из других источников. Вот хотелось бы, чтобы мы умели анализировать любой текст, в частности эту шлоку, не опираясь на уже, ну, какие-то другие предустановленные в нас знания, а вот как если бы мы первый раз в жизни вообще это все прочитали. А так и будет, друзья, в дальнейшем. Вы будете находить тот или иной древний трактат йоговский? Да, переведен, да, может быть, даже какие-то комментарии отданы. Но все равно придется с нуля их пытаться понимать. Знание-то практически исчезло. Это эзотерика сейчас плодится и размножается, как плесень. А истинные знания, как, знаете, эти самые, тигр в красной книге, да, все меньше и меньше численность становится. Так, есть там еще что-нибудь от заочников?
Мой Чистовский, Самара, группа Астра. Мне в этом афоризме видится такой смысл, что когда себя познаем, увидим, что противоречий не существует во Вселенной.
Ага, ну да, мы это уже рассматривали. Когда мы себя познаем, не будет противоречий во Вселенной. То есть, да, ага, прошу.
Алиса Сокол, группа Астра. Я сейчас попробовала поставить в разные места.
Да.
Частицу нет. Это будет действительно дальше очень тяжело думать. Вот, но... Ну что, он два раза заходит.
Конечно, конечно.
Момент такой, что вы пытаетесь сейчас даже в слово «знание» или «незнание», ну, добавить вот это противоречие.
Ага.
На том уровне, где высшее «я» и где истина, по-моему, там высшему «я», по сути, наверное, даже все равно, что сейчас для меня знаю, не знаю, противоречие есть или нет. То есть... даже там, наверное, нет противоречий в том, что они у меня могут быть. Ну, в смысле, в моем...
Не-не, давайте так по-хорошему. Вот у вас есть ваше высшее «я». Ваше высшее «я» сейчас знает, что с вами происходит, или оно в полнейшем неведении?
Не знает, наверное.
Ну, какие точки зрения? Да.
Конечно.
Конечно знает, да, конечно. А может быть так, что вы знаете, а ваше высшее «я» ни сном, ни духом, вот не догадывается. Такое может быть?
А может?
Да.
А может ли быть, что она знает больше все-таки, чем я знаю сейчас вот на том, на этом уровне, по которому я хожу?
Ну, а что значит больше знает? А разница между вами и им в чем?
Так вот, оказывается, что мы придумали много каких-то законов, по которым живем, и у нас есть какой-то путь, который мы раньше вот заложили для себя, допустим, рождаясь, но при этом сейчас мы этого не помним и не осознаем. Как будто бы, может быть, есть какой-то уровень там более высший, там, причинного тела, на котором осознаем, мы как-то больше
да,
знаем про
себя. Сами осознаем, а потом сами себя заставляем замыслить.
Выходит, да.
Ну, это же противоречие вообще тогда логическое. Ну, представьте, да, наше высшее «я». Сидит там где, или как мы в предыдущих афоризмах, оно везде и нигде, да? Ну, представим, что оно сидит где-то, да? Или не так. Вот, и оно говорит, о, я вообще все знаю. Вообще уже все-все знаю, там, сплошь и поперек. Ну, вот этот там внизу, вот, то есть я там. Вот, он не должен знать, а давай-ка я на себя подействую, чтобы я немножко сам забыл, и тогда и он знать не будет.
Есть.
Вот я об этом и говорю, что разве может быть такое, что, ну, как бы, вот, есть ваше высшее я, есть вы. Вот в чем разница?
Мы проявление.
Мы проявление и следствие. Еще, ну, это уже мы, давайте дальше. Мы ассоциируем себя с ним. То есть, мы, ну, как бы, грубо говоря, это не значит, что наше высшее я сидит где-то в кустах там, и, значит, да, и нас обманывает. Оно все знает, а как бы валяет дурака, что ничего не знает.
Для него в этом противоречия нет, что проявление, ну, друг другу тут что-то придумывает. Для него вы пусть придумывают, для него это
не так это же оно же само, просто никого третьего нет, понимаете?
Все-таки,
да.
Все-таки вопрос небольшой, у меня как противоречие.
Да.
Она выйти может?
Да, конечно.
Как, Алексей Астра, как может быть, что мы, находясь, то есть сейчас мы в человеческом теле,
да,
до этого мы были вообще там группами собаками, там,
ага.
Были, там, не очень кошками какими-то, как мы могли придумать себе, что вот нам нужно духовно развиваться, для этого мы придумали себе боль, для этого мы придумали себе смерть, чтобы эффективнее как бы, вот все, ну, все эти механизмы, которые очень сложные, даже у кошки там, у нее все, очень все вот, ну, сложный организм, сложное устройство, то есть мы все это придумали как-то. То есть и нет ли какого-то, может быть, момента, что там, например, на уровне, то есть мы умираем, и мы понимаем больше, можем там запрограммировать как бы себя в следующей жизни, что мы будем жить вот там в таких условиях, понимать то-то там, допустим, и вот как-то исходя из этого потом живем.
Ну, то есть, что в момент смерти мы вдруг все-все поняли, да, а потом опять при рождении отказываемся от этого знания? В этом смысле?
Не все-все поняли, но как-то больше поняли. Ну, как может быть такое противоречие, что мы придумываем сложные вещи, а сами при этом даже там можем английский еще не знать?
Ну, во-первых, да, здесь, конечно, это мы немножко в сторону уже у нас пошла. Да, дискуссия, но она тоже очень хорошая. Это процесс эволюционного развития. Я вот сейчас это самый фильм посмотрел. Слушайте, друзья, я, наверное, уже в старческий маразм впадаю. То есть я вот фильмы про войну вообще... Вот сейчас посмотрел фильм «Белый тигр». Шахназаров его снял. Я за собой давно такого не помнил, когда я просмотрел фильм и тут же его посмотрел второй раз. Подряд два раза, понимаете, да? То есть зубы уже все стали выпадать, да, песок уже сыпется. Вот уже сейчас детство начинаю впадать, но мне что понравилось, фильм действительно очень глубокий. В том плане, что в том числе там была отыграна вот эта вот, знаете, модель эволюции. Что на изменяющиеся условия, ведь как-то же живое существо приспосабливается. Там собака зубы там или волк зубы отращивает, там кошка когти. А почему бы не представить, что в течение там, долгой войны там, танкист, воевавший на танке, может так изменить свою эволюцию, что полностью приспособится к условиям ведения войны. Ну и, соответственно, другая противоположная сторона. То есть, опять же, эволюционная борьба. Вот. Мне очень понравился фильм. Еще, друзья, вот я такая даже скрытая реклама. Я давно не смотрел таких достаточно глубоких фильмов, связанных с войной, потому что то, что обычно сейчас показывают, это просто отстой, это даже не следует даже. Вот. Так вот, вопрос эволюции очень, очень важен. Да, у нас высшее я, оно как бы само по себе. Но в то же самое время наши тела, кошки, собаки, они постоянно, во-первых, меняются. И где тот механизм, который как влияет, ну, наше высшее я, уж я не знаю на что, на генотип, на что оно влияет и каким образом, и в какой момент. Непосредственно ли мы меняемся в процессе получения, ну, опыта? То есть вот пережил какую-то ситуацию, в этот же момент раз-раз-раз, и наш как-то генофонд на это отреагировал. Это была любимая, помните, идея у Трофима Денисовича Лысенкова, все пытался там буквально за два поколения сделать супер пшеницу, но у него ничего не получилось, потому что все-таки наследственность очень устойчивая к этим изменениям. Но с другой же стороны, пойдите, вот это теплый стан, музей палеонтологии, там динозавры, очень хороший музей, и там вот эти экспонаты, прям видно, как они эволюционировали. Вот была такая форма, потом такая, 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 и как бы раз, и привела к одному виду, к другому, там, к третьему. Вот, и вот ведь есть же все-таки этот механизм обратной связи, в зависимости от опыта, который мы получаем, ну, изменение себя, изменение своих структур. Ну, давайте мы об этом чуть позже. Итак, у кого там с частичками нет, что-нибудь получилось вменяемое? Не получилось пока.
Могу предложить.
Ну, давай. Ага, хорошо.
То есть мы ставим как бы не, чтобы не менять смысл. То есть мы ставим, да, двойное отрицание.
Да. Ну, как можно просто двойное отрицание, а потом просто, допустим, изменить фразу на противоположную. Вот, допустим, вот у этой фразы есть какой-то смысл. Где надо поставить не, чтобы смысл был прямо противоположный.
А то есть мы меняем смысл.
Ну, мы играем, как бы, мы играем.
Сначала,
да.
Сначала два варианта, когда мы как бы добавляем не,
да,
получается просто перевернутая, да, фразу, но смысл остается, ну, как бы, вроде как тот же.
Тот же, да.
Значит, еще раз читаю исходный вариант. Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия. То есть незнание своей сущности как высшей истины терпит любые противоречия.
Ага.
Ну или всякие противоречия.
Всякие противоречия, хорошо, отлично.
Или знание своей сущности, то есть знание себя, ага, не как высшей,
не как высшей истины,
ну также терпит различные противоречия.
Терпит различные противоречия. Замечательно.
Ну, мы об этом уже говорили.
Да, нет, ну очень хорошо, друзья. Ну, я, знаете, давайте, это будет вашим домашним заданием, конечно, для тех, кто в состоянии делать домашние задания. Поразмыслить на досуге. Это достаточно, друзья, очень хороший метод познания Вселенной. Потому что, почему, допустим, в древние времена к языку так трепетно относились? Фактически, что такое наш язык? Это наши ментальные мыслеформы в таком звуковом эквиваленте. И экспериментируя с ними, как-то меняя их местами, мы иногда приходим к совершенно парадоксальным выводам. Вот. Замечательно, идем дальше. Дальше следующие. Да, пожалуйста.
А вот чтобы, ну, как-то размышлять, надо понять вообще, вот высшая сущность, мы даем это выражение.
Ага.
Даем, а вот кто как понимает.
Вот я еще раз хочу обратить внимание, друзья, вот как бы вы ни понимали, вот у одного высшая сущность, один считает, что о, это мое энергоинформационное поле, которое там где-то в межзвездном пространстве летает. Второй говорит, нет, моя высшая сущность – это та информация, значит, в моих нейронах, и если я ее перепишу на свой жесткий диск, я так и останусь жить вечно в файле, да, в каком-нибудь файлике, в каком-нибудь компьютере, в общем, такой вечный ад, ну, в этом винчестере, помните, это было, кинзадза, вечный цик с гвоздями, нет, не помню, да, там была такая мера пресечения, что называется, посмотрите фильм, тоже вот хороший, кинзадза. Да, так вот, у каждого из вас самые разные представления о себе. Самые разные. Кто-то считает себя телом, кто-то умом, кто-то привычками, кто-то чем-то, знаете, духом каким-то таким, знаете, там, ну, самые разные, душа там бессмертная, еще представление огромное количество. И, ну, здесь же дается опять же метод, что какие бы ни были твои представления, если эти представления в дальнейшем приводят к неким противоречиям, то это ошибочные представления. Потому что когда ты действительно поймешь, кем ты являешься на самом деле, никаких противоречий не будет. То есть здесь даже нет никаких, знаете, предустановленных знаний. Тебе не рассказывается, какое твое я. Тебе дается фактически, как правильно Алена сказала, метод. Вот давай-ка ты работай со своими мыслями, со своими, значит, этими ассоциациями, чем же ты являешься, а чем ты не являешься. Вот. Чудесно, поехали дальше.
Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения.
Ага, пока хватит. Еще раз, чтобы все осмыслили.
Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения.
Ага, дальше.
Ты, я или то, вселенное порождение, есть лишь умственная проекция.
Ага, хорошо. Давайте-ка мы с этим разберемся. Нету ни, значит, чего там.
Учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения.
То есть, знаете, такое воззвание, такое нигилистическое. А нету никаких учителей, а нет никаких учеников. Какие святые писания? Забудьте, нету их давно. Что там еще нет?
Метода
обучения. А методов, а вот в открытом йога-университете жесткий метод. Первые там 3 года жесткий прессинг, последняя часть его свобода. И крыша, как правило, у всех слетает на свободе, а не на жестком прессинге. А нету никакого такого метода в открытом йога-университете. Все ж просто. Нет ничего, да? И быть не может. Или там, скажем, есть там школа, там физтеховский метод обучения. Вот в Советском Союзе очень хорошие результаты давал. А нет никакого физтеховского метода обучения. Все. Значит, что бы хотел сказать этим Шанкарачарья? Друзья, что ж, действительно ничего этого нет? Или все-таки есть? Да, прошу, прошу, прошу.
Меня зовут Кристина Мешковская. Ну, мне кажется, что...
Вы вольный слушатель.
Да. Угу. Мне кажется, мы есть то, что мы думаем. То есть, если мы, например, решаем, что мы учитель, мы будем учителем. То есть, так как там говорится, что это умственная проекция, правильно?
А, да. То есть, в последней части, да.
То есть, то, на что как бы, мы тратим свои мысли. То есть, если мы решаем, что мы ученик, значит, мы ученик. Если мы решаем, что учитель, значит, мы будем учителем. Но на самом деле, все, что, как бы, все ответы и вопросы, они есть в нас самих. То есть, как мы все ответы можем найти в нас самих, если мы сами этого захотим.
Хорошо, спасибо. Еще раз вот эту вот последнюю часть. А?
Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я или то, вселенное порождение, есть лишь умственные проекции.
Ага. Итак, друзья, как вам нравится такой подход, что ничего такого нет, а есть лишь умственные проекции? Кто с этим не согласен категорически?
Можно определить, что такое умственный проект.
Вот, да. Вот давайте-ка мы разберемся с тем, что же имеется в виду, что же такое умственные проекции. Какие у вас эти, как это сказать? Да, прошу. Умственные проекты. Что же хотели сказать этой фразой?
Ну, под умственным Никита Старищев, международный открытый йога-университет, студент подготовительной группы. Под умственными проекциями, мне кажется, поднимаются наши проявления, ну то есть наши представления о себе, мне кажется, это все подпадает под категорию
разума.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но в общем проявление.
То есть... Умственных проекций. Друзья, если есть умственные проекции, то как минимум что есть?
Ум.
Может ли быть умственная проекция у безмозглого существа, да, у которого нет ума?
Ощущения.
Нет, именно мысленные проекции, да, если нет ума.
А у червяка нет ума?
Нет, вот пример, вот берем живое существо, инфузория туфелька, у нее есть мысленные проекции или нет?
Нет. Может, как она ощущает, и что там есть?
Что есть?
Червяк.
Значит, а умственных проекций нет.
Почему?
Почему?
А как
потому
можно?
Умственная проекция. Что не имеет проекции.
Он тоже может быть думает.
Она тоже
как. Нет, есть контраргумент. Чем думает?
Нет, мы привыкли, что мы...
Какой ж мозг у инфузории-то, туфельки, друзья, вы что?
А может, у него нервного окончания.
Разумом думают, которые у всех есть.
Друзья, вы меня пугаете. Ну я понимаю, что сейчас образование очень печальное в нашем. Ну не до такой же степени. Это одноклеточное существо. Какие нервные окончания у одноклеточного существа? Не пугайте меня, вы что? Что такое нервное окончание? Друзья.
Может,
она и есть. Да, это как минимум еще другие клетки. Как может быть у инфузории трубки одноклеточной быть какие-то еще нервные окончания? Их просто нет.
Значит, рассматривать со стороны микрокосмоса.
Не, давайте вот мы сейчас не будем выносить опять же аксиоматику, да, вот живет себе инфузория туфелька. А приходит Шанкара и ей вот еще раз эту вот, поймал Шанкара, пошел в лужу, зачерпнул инфузорию туфельку, положил ее под микроскоп, смотрит в нее и говорит вот такие слова. Ага. Вот нет, нет.
Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я, инсток, вселенной порождения, если шумственная проекция.
Вот, да, и говорит, слышишь, инфузория, туфелька, вот я тебе открываю высочайшую истину, что нет для тебя ничего. А все вокруг твои умственные проекции. А инфузория, туфелька, в ответ отвечает, да как же могут быть у меня умственные проекции, когда у меня мозгов нет?
Ну, в принципе, здесь правда.
Вот уже ближе, да.
А зачем мы тогда анализируем? Точнее, боль даже нужна. Тоже как-то, ну, не хочется не брать там или что-нибудь.
Инфузория туфелька. Да.
Там есть рефлексы.
Есть ли рефлексы у инфузории туфельки,
есть.
Друзья?
Есть, точно.
Ваша эволюция?
Она реагирует на...
Конечно, реагирует, да, да. Абсолютно правильно, да. И что же отвечает за эту реакцию? Мозгов нет точно, друзья. Этих самых...
Мы рассмотрим, если точно такой же высший я ассоциирует себя с инфузорией туфельки.
Ну а чем, друзья, знаете, вот
есть
с подходом...
Есть принцип, который построил себя. И это принцип разума, который будет...
Да. Здесь, конечно же, идет вглубь немножко, да. Это уже немножко вглубь объяснения. Но, с другой стороны, согласитесь, когда вы заявляете, что нет ничего, всего лишь умственная проекция, то возникает вопрос, ну да, для тех, у кого есть мозги, это умственная проекция, но ведь же полным-полно таких счастливых, живых существ, которые еще пока не обзавелись мозгами, а для них-то как? То есть не является ли это положение противоречивым? И действительно, как молодец, значит, Миша, говорит, что на самом деле здесь, конечно же, Шанкара ссылается на более глубинные представления об устройстве Вселенной. Дело в том, что все то, что мы называем своим разумом, мозгами, да, то, чем мы так гордимся, у нас же цивилизация Запада, это же триумф мозгов, такие самодовольные мозги. Вот. Это всего лишь механизм, который... используют так называемый принцип разума, который не имеет никакого отношения к нашим мозгам и нервным окончаниям. То есть принцип разума, ну еще иногда он так красиво называется, там космический разум там, и так далее, и тому подобное, это принцип сотворения Вселенной. А наши мозги это всего лишь инструмент, который пользуется этим принципом. Но он существует как у инфузории туфельки, так и у человека. Человек им может пользоваться более, как вам сказать, ну, виртуозно. А инфузория туфелька фактически, уж я не знаю как, на каком уровне, но явно не через нервные клетки, не через нервные там какие-то сигналы, потому что для этого у нее нет нервов. Но реально какие-то каналы информации, каналы какого-то... Они все-таки существуют, которые доносят до высшего я инфузории туфельки какие-то представления о Вселенной. Иначе, как правильно мне сказали, ведь она же эволюционирует. То есть мы же не можем сказать, что она себе живет, такая, знаете, отмороженная инфузория туфелька, и вообще по барабану, что вокруг творится, она себе живет и все. Нет, она эволюционирует. Она тоже как-то изменяется под действием внешних окружающей среды. То есть какая-то информация все-таки доходит до нее. Она как-то приспосабливается. И вот вопрос, где вот эта связь? Как оно передается? Как передается этот опыт через тело инфузории туфельки к ее высшему я?
проходя, вероятно, вот этот слой принципа разума. И как, ну, уже забегая вперед, она реагирует на этот принцип разума, чтобы принцип разума потом косвенно повлиял и на изменение ее тела. И вот она, чтобы она эволюционировала. Ну, еще раз, это другой разговор. Нас же интересует сейчас в отношении, ну, как бы, человека, живых людей. Еще раз это. Кусочек.
Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я или то вселенное порождение, есть лишь умственные проекты.
Значит, ну давайте мы на этом поподробнее остановимся. То есть заявление следующее. Никаких учеников и учителей быть не может. Открытый йога-университет разогнать за ненадобностью. Ну, раз нет никаких учеников и учителей, зачем же обманывать трудящихся? Понимаете, да? Что там еще, значит, у нас? Да. Да, про метод мы уже говорили. Про святые писания я боюсь даже заикнуться, потому что в нашем мире триумфа или ренессанса религии за меньшее, что называется, могут это того. Вот, поэтому давайте оставим в сторонке эту тему. Но тем не менее, понимаете, где-то какое-то огромное количество людей утверждают, что в тех или иных святых источниках истина в последней инстанции, а тут находится нигилист, заявляет, что все это бред собачий, нет этого ничего, и быть не может. То есть, не кажется ли вам, что это как-то странно звучит? Или все в порядке? Зачем же тогда учиться, читать? Там, ну ладно, давайте не святые писания, мне вот так эта религиозная подоплека не нравится. Давайте так, йоговские писания, да, не йоговских писаний. Да, нам не надо изучать древние тексты, в том числе и труд самого Шанкара, потому что получается, мы читая его текст, находим как бы такое, значит, замкнутое на себя противоречие. То есть получается так, что Шанкара как если бы писал: ребята, я вам сейчас расскажу, я вам сейчас напишу про Датман, про Атман. И тут же заявляю, а про него написать нельзя, да? То есть первое, раз, и взаимоисключает второе. Уловили, да, эту последовательность? То есть, а зачем тогда нужны его 10 шлок об Атмане, если он тут же заявляет, что это все не нужно, это все не атмана, это совершенно, да. Прошу.
Появился
вопрос. Вопрос.
Ага.
Хорошо. Так, ага. А этот сел. Друзья.
Батарейки.
Вот так вот. На этом все откровения. Я представляю, сколько у Шанкары. Это только он хотел там очередные 20 шлок об Атмане, а ему говорят, батарейки сели. Вот так вот и осталось 10, да. Вы уж потом отсоедините. Кто на себя возьмет эту миссию по отсоединению аудио?
Вот у меня появился
сейчас, вопрос. Сейчас, секунду. Мы без записи не работаем. А то будет не 10 шлок, а 8. После нас останется 8 шлок, а потом. Ага. Здесь бы разобраться, на какие кнопочки здесь давить.
Справа вверху, мне долго держать надо.
Долго держать справа вверху. 50 кнопочек, и ничего не понятно. Сереж, давай-ка ты проассистируешь. А, это я же. Вот это, наверное, сложнее, чем Шанкару понять, как в мобильном телефоне, на какие кнопочки нажимать. Чтобы было как надо. Полностью заполнился. То есть это не батарейки. Ладно, давайте пауза рекламная. Сбросьте, пожалуйста. Это недолго, наверное. Сбросьте сразу на компьютер. Рекламная пауза. Да, да. Тогда, может, и батарейки, кстати, еще хорошие.
Целиком?
Ага.
Или этот кусочек?
Да, можно целиком, чтобы общее представление.
Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия. Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я и то вселенной порождение, есть лишь умственная проекция. Я то одно неуничтожимое. Если даже Вселенная исчезнет, я останусь. Я – блаженство и единство. Я – атман вечный.
Давайте, друзья, глубокомысленным размышлениям предадимся, пока сбрасывают.
Может быть, он да, описывает...
Не, давайте пока не будем. Давайте какую-нибудь отвлеченную тему поговорим. Про эволюцию, да. Или какие-нибудь другие вопросы излезть, обсудим. Давайте. Про эволюцию интересно, друзья. Эволюция – это на самом деле будет сейчас самый передовой вызов науке. Бозон Хиггса нашли? Нашли. Собственно, что осталось, да? Осталось в биологии разобраться, что к чему.
Тем более, как вот в аксиоматике говорится, что абсолют проявляется через яд других живых существ для нас, даже если мы не даже если эти существа не вализили его наличие. То есть мы же видим природу, она красивая, все да. классно. То есть, а при том, что ну, взять там какая-нибудь туфелька, действительно, из которой эта природа состоит, она ну, не очень умная. Поэтому вот тут какой-то, ну не то, что может быть противоречие, но вот. Вопрос.
А потом смотрите, еще другой такой разговор. Вот если, допустим, ну представьте, да, то есть вот если эволюция постоянно идет, то почему мы не видим параллельные, допустим, ветки той же, тех же одноклеточных в попытке эволюционировать в многоклеточные? Новые, совершенно радикально новые попытки. Или может быть они есть, но они дают один и тот же результат. Ну, смотрите, когда-то, значит, вот запишите тоже такой фильм, я когда-то его рекламировал, посмотрите, пожалуйста, сняли японцы, французы и канадцы. По-моему, называется «Чудесная планета». Очень хороший фильм. Про возникновение жизни, про эволюцию, как были там живые существа, прокариоты, потом эукариоты, то есть безъядерные одноклеточные, потом... с одним ядром, одноклеточные живые существа. Потом с течением эволюции возникли многоклеточные. Потом эти многоклеточные действительно стали усложняться, пока мы с вами ну, не произошли. Так вот, это были какие-то похожие эпохальные события, как вдруг безъядерные живые существа превратились в живые существа с ядром. И не менее фантастическая такая вот загадка, как одноклеточные додумались стать многоклеточными. Да. То есть понятно, есть такие как бы вроде полупромежуточные формы, типа медузы или какой-нибудь колонии грибков, там, я не знаю, одноклеточных, которым просто выгодно рядышком. То есть они просто плодятся, плодятся и тут же рядышком живут. Но все равно рано или поздно начинается разделение труда, как сказали бы в этом самом. В экономике, да, вы помните, как настоящая цивилизация начинает развиваться только лишь если есть факт разделения труда. Просто тогда производительность труда повышается и возникает излишек, на который можно развивать науку, культуру. Ну или в частности для живого существа. Небольшой излишек, который позволяет эволюционировать дальше. И вот почему вот именно в такие определенные периоды времени возникло, а сейчас не возникает. Или может быть возникает, но мы этого просто не видим. Вот если взять, допустим, много-много одноклеточных, в банку, в такую большую бутылку поместить и наблюдать. А вот они соберутся потом в какое-то разумное существо рано или поздно?
Мне кажется, нет.
Почему нет?
Ну, потому что, можно я скажу
да.
по этому поводу, просто на примере человека, да, если тоже по аксиоматике тоже есть паша и вилла, да?
Да.
Когда он приходит из пашу и вилла,
да.
сколько вот должно пройти, да, он эволюционирует, да, каким-то каналом, то есть оттачивается разум, а потом где-то тело как бы закаляет физически. То есть в следующей жизни он уже становится виллу, правильно? То есть эволюционирует.
Нет, ну почему? Может в течение, вот как, согласно идеологии йоги, ты мог встать на путь йоги в состояние пашу, то есть в скотском состоянии, но работая над собой, быстро-быстро эволюционировать. В этом плане, кстати сказать, йога очень оптимистична. Она, конечно, не занимается тем, чем занимался Трофим Денисович Лысенко, да, то есть там изменение генофонда, но на плане внутренних структур очень быстро можно эволюционировать. Собственно, иначе бы не было смысла вам йогой заниматься так усердно. Да?
Поэтому тело человека на подарок.
Да, но это же подарок кто-то создал когда-то. Кто-то же прошел по этому пути от начала до конца. Это понятно, да, мы получили его как подарок. И современные эти инфузории, туфельки получают так же, как подарок. Но когда-то же была та самая первая, как мне в этом вот я фильм, мне так понравился этот фильм, этот «Белый тигр», что типа там этот танковый бог. У меня, говорит, там, да, как, говорит, он выглядит? Ну как, говорит, выглядит? В танковом шлеме, комбинезоне, а еще у него 34-ка золотистая, понимаете, да? Была же когда-то инфузория туфелька золотистая, понимаете, из которой все это и пошло потом дальше.
Шахназаров в этом фильме, прошу прощения, я перебила. Он, кстати, потом в конце же объясняет, он потом переосмысливает вообще войну и про Гитлера говорит такие очень вещи.
Да, нет, да, это я, когда этот, как он там этого, дядечка Кейтель, который там, я первый раз в жизни ем клубнику со сливками. Друзья, это ведь реальный факт, что эти вояки, они света белого не видели на самом деле. Они просто выполняли, вот как машина такая, хорошо отлаженная машина, они не жили своей жизнью. Да.
Отвечая на вопрос, как мне кажется, почему сейчас не происходит такой явной эволюции, потому что в принципе нет необходимости, уже есть тела, в которых можно рождаться, то есть самоосознанность повышается, и есть тело, в которое ты можешь родиться. Но если, например, человечество исчезнет полностью, я думаю, что придется опять эволюционировать, чтобы рождаться уже в каких-то более разных.
Хорошо, давайте такая.
Можно я?
Да, пожалуйста.
Немножко разрушал.
Да, сюда давай. Видите, а мы не записываем, потому что это на сакральные знания.
На самом деле эволюция существует и сейчас,
да.
И существовала, и не будет существовать, но просто она занимает достаточно длительное время. Вот, длительное время настолько, насколько, ну, как бы мы не можем отследить, пока у нас социализация, пока у нас она молодая, да. У нас даже нет таких отрезков времени, чтобы проследить, как это происходит.
Андрюш, ты зря говоришь, вот мне тут статья попалась, последняя очень сильная мутация, которая, как считается, распространилась сильно, это была голубоглазость и светловолосость, которая произошла всего лишь 11 тысяч лет на территории Скандинавии. У меня очень масса вопросов, конечно, я в это не верю, если честно сказать. Да?
Что, как бы, вот это, скорее всего, какие-то, знаете, домыслы.
Нет, какие домыслы? Они получили этот результат не, знаете, как, ну, научными методами.
Через 10 лет они и другой получат результат. Но дело не в этом.
Нет, что-то же устоялось, ДНК получили.
Давайте дальше. Вот, значит, эволюция, она происходит дальше, но... Есть еще такой момент, как сказать, приспособляемости, и вот те существа, которые уже существуют, они уже свою нишу заняли крепко. Они не позволяют развиваться, ну, вот, как бы новым существам. Объясню, к примеру, такой пример. Была эпоха, когда на Земле были ящеры, это еще до динозавров.
Да.
В эту эпоху было огромное количество ящеров, так же, как и потом динозавров было, там видов, там, было очень много. И жили они здесь тоже распрекрасно. Динозавры в это время не развивались. Они, точнее, были там в зачаточном промежутке, там, ну, какие-то маленькие прыгали, там, скакали. Вот. Но они совершенно не развивались, миллионы лет. Поспособствовало их развитию только одно. Экологическая катастрофа. Тогда, значит, создалось плато Сибирское, которое налило все, значит, магмой. И это продолжалось, по-моему, еще только миллионы лет, постоянное извержение. Вот. И только после этого, когда почти все ящеры исчезли, появилась возможность эволюционировать динозавров. Такая же ситуация произошла с млекопитающими. Ну, там не млекопитающие, сначала птицы заняли планету, потом только млекопитающие. Но проблема, ну, вот, вы поняли, да?
В чем? Ну, я понимаю, но это тоже спорный, на самом деле, Андрюш, вопрос. Потому что, знаете, я всегда отвечаю, контраргумент. Ну да, здесь им как бы мешали конкуренты. Злобные конкуренты мешают нам распрямить крылья, да? А представьте ситуацию, когда нет конкурентов. Представьте себе элементарные живые существа, которые питаются там, не знаю, ну, вот на дне какого-то вулкана нашли там эти примитивных, когда они вообще там чуть ли не сероводородом питаются. Да?
Почему условия
такие? Кто мешал? Знаете, я всегда задаю такой вопрос. Вот за эти миллиарды лет кто мешал примитивным полностью сожрать всю нашу планету? Если они умеют грызть гранит в прямом и переносном смысле этого слова, перерабатывать его в живую материю, почему планета Земля на 100% не живой организм? За это время, вы помните, да, что я не помню ту статистику, что если бы мухи размножались, то что-то там за 2 года они бы покрыли, ну, в том темпе, в котором они покрыли бы слоем земли, там, ровным слоем бы, ну, мёртвые мухи покрыли бы там чуть не на 2 километра слой земли. Да, вот, казалось бы, какой лимитирующий фактор у этих примитивных? Живи себе, значит, эту самую...
Баланс какой-то существует.
Вот баланс. Баланс чего? Баланс чего? Друзья,
заходят. Да. Да. Ну, да, вот эти земные же тоже кушают, это по поводу баланса.
А по поводу... Нет, шмык себе в эту Марианскую впадину, кто на тебя там доплывет?
Нет, у них тоже там все...
Тоже все в порядке.
Они там одни кушают гранит, другие кушают их, там все в порядке.
А по поводу эволюции, на мой взгляд, если привлечь тематику, то эволюция должна сейчас проходить, потому что эволюция это, получается, когда есть избыток праны. И просто
такая научная хорошая включай дискуссия.
Она не выключалась.
Как хорошо. Такая хорошая дискуссия у вас
получилась. Развитых, ну, более осознающих себя существ это быстрее происходит, скорее всего, потому что прану можно более быстро нарастить. А у инфузории туфельки это требует миллиарды лет. И как только появляется излишек праны, есть волеизъявление высшего
я. Есть чем работать, да.
И в этот момент тело уже начинает подстраиваться.
Ну и такой очень интересный момент. После того, как исчезли эти ящеры, динозавры относительно очень быстро развились. Такое ощущение, что вот как бы у них уже был потенциал, да, и они просто очень быстро эволюционировали.
Ну вот, видишь, здесь вопрос. То ли праны не хватало, то ли конкуренты мешали. Сережа говорит, что праны не хватало. Ты говоришь, конкуренты мешали.
Нет, я... Все вместе.
Все вместе, да?
Ага. Если не вынуждены, как Андрей говорит, такая вот самому, был, мне кажется, есть такой момент, как вдохновение, почему люди не развиваются, потому что он живет как-то, и он вот не понимает, что бы ему хотелось на самом деле. Вот, ему что-то может быть и не так, а он не понимает, что бы было бы так. И вот что-то нужно такое, вот может быть, если вот эти... Как вы говорили, на дне вулкана лежали какие-то там организмы, потом они вдруг, может быть, какой-нибудь как-то увидел птичку, и они ему
поставили. Птичка-то возникнуть должна, кто-то должен прилететь, сказать, вот оно я, вдохновение. То есть, понимаете, да, надо, это учитель, да, должен, учитель инфузории, представьте, да, вот у нас есть учитель человечества, а то учитель инфузории туфельки, вот он опустился и сказал, ребята, вы тут погрязли в сероводородном этом, а там солнце, космос, эволюционируйте.
Может быть, просто самому стало скучно, вот, понимаешь, что как бы его оценили возможность, ему вот он что-то делает, ему вот... Хотелось что-то делать того, что он никогда не делал.
А почему-то кому-то хочется что-то делать, а другому не хочется, друзья.
А может быть сейчас, когда уже инфузория прошла свой путь, когда уже человек появился, если там какие-нибудь микроорганизмы уже становятся, эволюционируют, то они рождаются уже просто в тех, кто есть и так.
Да, ну здесь, видите, мы плавненько еще раз, может, я плавно вас подвел, конечно, этот вопрос лучше всего обсуждается в родовой йоге, поэтому, кому интересно, курс.openyoga.ru, там очень массу вы можете что по родовой йоге, в частности, эволюции. Но мне интересен, знаете, такой следующий, а следующий этап эволюции человечества какой? И за счет какого ресурса?
Может быть, вообще дело в том, что... Эволюция идет в физическом плане до этапа человека, а потом начинается какая-то более тонкая эволюция духовная.
Угу.
Мне, кстати, вспоминается стихотворение Николая Гумилева «Шестое чувство».
А, давай сюда, зачти нам погромче. Так, все у тебя или нет? Давай потом, сейчас зачем, сейчас мы вернемся. У нас время еще есть, мы к дискуссии нашей вернемся.
Есть на ходу не свободу?
Давай, мы постараемся. Но...
Николай Гумилев. «Прекрасно в нас влюбленное вино». И добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над голубеющими небесами? Где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновение летит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и ничего не зная любви, все ж мучится несознанным желанием. Как некогда в разросшихся хлощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, так век за веком с
скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.
Браво, браво, браво! Отлично. Да, друзья, это интересная тема, очень интересная для дискуссии, но давайте-ка мы все-таки вернемся мы к рассмотрению Шанкара. А потом, если время останется, давайте вернемся к эволюции. Этот вопрос действительно важный. Мне особенно хотелось, я оставлю сознательно несколько минут, чтобы вы подумали, а вот мы сейчас с вами люди, да, венец эволюции. Более совершенных живых существ вроде как нет на планете. Но в то же самое время, когда-то был, может быть, венец эволюции динозавр, ящер, и даже не предполагал, что может быть что-то там лучше. Есть ли возможность для эволюции? Опять же, где черпать ресурс для развития и в какую сторону эволюция там может пойти? Но вернемся мы к Шанкаре. Итак, еще раз, да, напомним. Ну, давай целиком.
Знание своей сущности как высшей истины воистину не терпит никакого противоречия. Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я или то вселенной порождение, есть лишь умственная проекция. Я то одно неуничтожимое, если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман есть.
Ага.
У меня возник вопрос.
Да.
Вот этот текст говорит Шанкара или Атман?
Начнем до самого начала. Да, откуда это все взялось?
Это такая интересная. Да. Есть вот я, ну ты, я и то, ну, и конкретно я, он говорит о том, что я это тоже умственная проекция. То есть если Шанкара говорит, что он умственная проекция, ну, в принципе, мы можем это допустить, потому что я тоже думаю о том, что я там какая-то умственная проекция. Но когда высшее я, например, вышло высшее я и говорит про себя я, высшее я, умственная проекция. То есть высшее я может про себя говорить, что оно умственная проекция.
Вопрос, друзья, вопрос, да, терминологический вопрос. Хорошо, запомним его, давайте, да. То есть кто, собственно говоря, это все говорил, да? То есть Шанкара, Шанкара в каком состоянии? Высшего я. Так, значит, давайте-ка мы еще у кого какие мнения, замечания? Да, прошу, прошу. Высказываемся.
Никита, подготовительный друг. Вот насчет последних строчек. Нет во мне ни учителя, ни ученика, ни святого писания, и там
ни метода обучения.
Можно последнюю еще строчку?
Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я и то вселенное порождение, есть лишь умственная проекция.
Да, вот там. Вот насчет того, что вот нет ничего, вот как так, зачем мне университет нужен, если вот мы и так все хорошо, вот высшее я, ничего нет. То есть тогда какой смысл что-то делать? Я об этом хотел. Вот он здесь подчеркивает, нет во мне, а тут он говорит, я атман и так далее. То есть когда, то есть, вот это образно говоря, как бы, вот если есть атман, когда он в нем находится, то там нет ни учителя, ни ученика, никаких разделений, ничего. Но если, ну, когда мы находимся как в неведении, то есть, ну, в нашем обычной жизни, в реальной, то мы, то есть, как бы, склонны заблуждаться, и нам нужна йога в этом смысле, и святые писания, и учителя, и ученики, чтобы опять как бы вернуться вот в это. Я атман и так далее. А оттуда уже тогда вот нет.
То есть точка зрения следующая, что все эти вещи, как учитель и ученик, святые, да, йоговские писания и прочее, они важны только лишь до того момента, пока каждый из нас не осознал свое высшее «я». После того, как каждый из нас осознал свое высшее «я», нам больше уже совершенно это ничего не нужно. И даже нет самого понятия, что кто-то нас может чему-то учить, а мы чему-то можем учиться. То есть это как бы уже отпадает за ненадобностью. То есть, знаете, пока человек не умеет ходить сам, пользуется костылями, ему нужны в качестве костылей учитель и ученик, йоговские писания, разделение на ты и я и так далее и тому подобное, чтобы через это все мы пришли к осознанию своего высшего я атмана. Но после прихода к осознанию высшего нашего я, значит, это все надо отбросить. Вот так получается. Или как-нибудь кто-нибудь не согласен. Да. Друзья, вот знаете, не стесняйтесь спорить, не стесняйтесь вот думать сами, не бойтесь выглядеть смешным, не бойтесь сказать глупость, не бойтесь. Бойтесь зажать свое высшее я, друзья, вот от этого пострадаете и вы, все человечество. Ага, прошу.
Я Кристина, понимаете? Ага. Ну, мне кажется, мы просто должны понять, что на самом деле мы все одинаковые. То есть мы приходим, как бы, ну, в этом воплощении мы приходим все одинаковые, да, почему новорожденные, у них нету никаких, ну, различий как бы нету. То есть они как бы чисты душой, так можно сказать. То есть с течением жизни, там, у каждого свои условия жизни, у каждого свои, как бы, уроки, и из-за этого, как бы, мы меняемся. Но на самом деле мы, как бы, все вот атман, да, то есть мы все, как бы, это дух. То есть, а то, что мы говорим, например, я учитель, я ученик, там, или, например, спрашиваем, кто ты, я врач. То есть мы как бы себя ассоциируем с врачом. На самом деле, как бы, врач — это только профессия. То есть это образ жизни, как бы, ну, на это воплощение, можно так сказать. Но внутри, как бы, мы дух. То есть остальное, как бы, это уже только внешнее проявление жизни. То есть мы должны понять, что, как бы, мы все одинаковые, что нет различий, там кто-то есть, и нет никаких методов, как бы, к этому прийти. То есть мы все одинаковые, и уйдем, и, как бы, и придем все равно одинаковые.
То есть получается, что после того, как мы осознаем свое высшее я и отбросим все вот эти вот разделения, профессия, значит, учитель, ученик и так далее, то получается, значит, что наше высшее я равновелико прекрасно. Вот так.
Да, потому что у нас все равно у каждого есть, ну, какое-то эго, да?
Ага.
Есть искусственное эго, есть, как бы, ну, как бы, истинное, ну, как это сказать, не знаю.
Не, очень интересно про искусственное, истинное, даже так вот так выпрямился, вот, что это иметь, да?
Искусственное, ложно, вот, сказать, ложное эго, как бы, есть, и, ну, эго нельзя ассоциировать с высшим я, ну, это как внутреннее что-то, но вот ложное эго — это то, что вот мы ассоциируем, что вот я такой хороший, я там плохой, это вот ложное эго.
Ложное, а не ложное эго?
Ну, я не знаю, как это объяснить, но это может быть внутреннее, то есть то, к чему мы должны прийти. В конце, как бы, всего познания, не знаю, как это сказать.
Ага, ну является ли это эго? Вот вопрос.
Ну, не эго, да.
Да, вот здесь, я говорю, почему. Вопрос, да, эго. Хорошо, спасибо, спасибо.
Эго,
да.
Потому что эго — это просто я, если
платить. Да, да, друзья, вот, к сожалению, да.
Я, вот истинное я и ложное я.
Альтер-эго, да, я. Второе я, альтер-эго на латинском. Видите, здесь еще тоже большая у нас задача с вами стоит. Выработка языка. Вот я хочу напомнить вам, да, вот почему-то все думают, что слово медитация восточное, слово медитация западное. То есть какие-то термины, там, карма, йога, бхава там, и так далее, которые мы перенесли с востока, и они прижились более-менее. А есть наоборот термины, которые мы берем из языков западных, скажем, слово медитация, и пытаемся объяснять йоговские моменты. И вот меня спрашивают, а где в йоге медитация? Такого понятия, как медитации, в западном смысле, там нет в йоге. Там есть дхьяна, дхарана, самадхи. То есть то, что на Западе называется, да, еще перед этим даже пратьяхара. То, что на Западе называется одним словом медитация, у йога-сутрах Патанджали разбито на несколько частей. Вот. И я думаю, что в дальнейшем мы будем... должны вынуждены выработать словарь. Вот именно словарь. Как на русском языке, так и на европейском языке, чтобы адекватно те или иные понятия переводить. Иначе путаница возникнет. Так, хорошо, ладно, друзья. У кого еще есть мнение? Да, прошу. Высказываемся. Отстаиваем свои точки зрения.
Я Мария Лёва, международный открытый йога-университет. Ну, я хотела еще добавить, вот как вариант, как можно понять, как вывод даже, сделать такой, что придя к истине, не стоит зацикливаться на какой-то конкретной концепции, допустим, что истина вот только в каком-то йоговском писании, или истину излагает только лишь вот этот учитель, или истина заключается вот в этом или в том, то есть все это может быть ложно.
И ну, то есть дает нам возможность понять, что то есть не стоит не знаю, какой-то подход считать однозначно верным, не имеющим никакого основания.
Ну, то есть, давай так, я с другой стороны, то есть, что все эти тексты, учителя, ученики, это всего лишь способ до того, чтобы добраться до истины. Эти способы могут быть разные и могут быть самые противоречивые. Точно так же, как и все эти йоговские писания. В одном одно написано, в другом другое написано. И фактически иногда начинаешь анализировать, особенно в религиях дело дрянь. В одной религии одно написано, в другой другое. Ну что ж там наверху два бога, что ли, самых главных сидят. А что ж это не то самое? Тогда, чтобы избежать это противоречие, начинают там вводить понятие дьявол там, и так далее, чтобы объяснить, ну почему сразу же могут быть исключающие вещи. Это уже такой как бы дуализм, двойственность идет. Но она не выдерживает критики, потому что смотришь, и там приличные люди высших результатов достигают, и здесь приличные люди высших результатов достигают. И рано или поздно, конечно же, приходится вот что-то с этим делать, как-то как это осознавать. То есть, как это может быть, что иногда взаимоисключающие методы, но и тот, и другой к чему-то невыразимому привел. А ответ всего лишь в том, что действительно вот это высшее, оно за пределами этой двойственности. Ага, спасибо большое. Еще у кого-то мнение было? Да, прошу.
Ирина, группа Читур. Я бы еще рассмотрела эти строчки тоже как метод.
А, каким образом?
Говорится, что все есть порождение ума. То есть, если мы уберем
фактор ума?
Фактор ума, мысли, остановим мысли, отключим наш разум, то нам откроется истина. И тогда, по сути, нам не нужны будут уже никакие учения, никакие писания. Мы поймем, как все устроено.
А, ну сразу у меня такой контраргумент. А что будет, если мы отключим свой разум и мысли и превратимся в инфузорию тупельку? Нам вообще ничего не откроется. Разница где?
Кто устанавливает мысль? С какой позиции мы остановили мысль? То есть с позиции воли мы остановили мысль? А если их просто нет, и мы тупые.
Хорошо, Никита что-то хотел.
А, в смысле, тут, наверное, имелось в виду подняться надо.
Подняться, да. Друзья, вы понимаете, да, что часто приводят такие выражения в восточную философию, там я постоянно их цитирую, они звучат следующим образом: убей свой разум. Ты читаешь книжку, вроде нормальные люди, вменяемые, писали, там, ну, как правило, это все связано там, с чань-буддизмом или дзен-буддизмом. Читаешь, все замечательно, все чудесно, все логично излагают, а потом бабах выражение, убей свой разум, думаешь, блин. А считал, да, считал, что это все заслуживающее доверие. Так вот, это одни из методов, действительно, друзья, для того, чтобы разум отключать, его как минимум надо сперва развить. Нет, сперва вообще его где-то приобрести путем долгой эволюции, да, от инфузории туфельки к телу человека, затем отточить до совершенства. И только лишь после этого, как он отточен до совершенства, сделать такие хитрые ходы, которые внешне действительно можно как бы интерпретировать фразой «убей свой разум». То есть ты вдруг... Твое высшее «Я» начинает пользоваться не через зеркало разума познания мира, а напрямую. То есть иногда разум сравнивают с зеркалом, в котором отражается, так сказать, лучи мира и свет нашего «Я». Вот. Да, абсолютно правильно Ирина хорошую точку зрения привела. Именно этот метод рекомендует в том числе Патанджали. В йога-сутрах Патанджали, где он призывает нас методами йоги сперва заняться своим, так сказать, морально-этическим обликом, затем физическим состоянием, затем дыханием, а затем работой с органами чувств, то есть пратьяхарой, а после органов чувств однонаправленностью в концентрации, это дхьяна-дхарана и самадхи. или то, что на Западе таким пространственным словом называется медитация, до тех пор, пока сперва в вашей голове не останется одна мысль, и больше нет, это называется самадхи с объектом, а затем вы каким-то очень хитрым способом избавляетесь и от этой последней мысли. И как бы выходите, поднимаетесь над поверхностью разума вот в этом безмысленном, таком интуитивном, прямом постижении бытия. И это называется самадхи без объекта. Именно в этот момент, как считается, мы постигаем свое высшее Я и выполняем, собственно, цель йоги. То есть цель йоги, еще раз, друзья, вот иногда говорят, цель йоги – хорошую фигуру упражнениями хатха-йоги получить, да, или там крепкие нервы, или еще что-нибудь. Нет, друзья, все это побочный эффект. Цель йоги – познание высшего Я или самадхи без объекта. Поэтому на вопрос, какие болезни лечит йога, ответ формальный – никакие. Йога вообще не занимается там медициной. Йога занимается самопознанием. А вот побочный эффект от этого может быть даже иногда очень такой хороший. Итак, во всем остальном. Вот, ага, спасибо. Так, да, ну, давай.
Еще раз. Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я и то вселенное порождение, если шумственная проекция. Но вот мне хочется снова вернуться вот как бы к противоречиям и к разделению. То есть вот если, допустим, вот мы захотели как-то, да, приблизиться к знанию нашего высшего Я.
Ага.
Мы обращаемся, то есть, ну, мы как бы позиционируем себя в качестве ученика.
Ага.
Вот. Значит, мы ищем либо какое-то йоговское писание, либо учителя, либо и то, и другое.
Угу.
И начинаем как-то учиться по какому-то конкретному методу обучения.
Ага.
Правильно? Только две строчки. Вот. Тут говорят, что нет во мне ни учителя, ни святого йоговского писания, ни ученика, ни метода обучения. То есть получается, что как бы это получается как бы все-таки, то есть у нас получается разделение, что вот есть я ученик, вот есть учитель,
ага,
вот есть писание, а вот есть метод. И как бы это все получается, что мы все делим, мы как бы делим этот мир на множество,
да,
частей, и мы как бы из вот этих каких-то составляющих пытаемся собрать, ну как-то их так состыковать, чтобы, ну, как мозаику такую,
ага,
чтобы, в общем, как-то проложить такую дорожку к высшему Я, но при этом мы делим. А тут говорится дальше, ты, я и то вселенное порождение, если шумственная проекция, то есть я ученик,
ага,
ты, вот этот вот, допустим, учитель, и тот, то, что вообще все,
да,
вокруг, вот эти вот порождения вселенной, это лишь шумственная проекция.
То есть,
это разделение, оно как бы является нашей лишь умственной проекцией, а этого разделения на самом деле нет. То есть ни разделения, ни противоречий, и как бы, ну, получается, что по идее есть только вот наше высшее Я, а вот этих,
ага,
подразделений их не существует.
Больше никого нет. Как только поднялся на уровень не высшего Я, больше никого нет. Только сам. Хорошо, чудесно. Есть еще, да, замечания, да, ага.
Но
да, давай.
А мы уже вижу здесь метод.
Да, метод. Очень хорошо. Давай.
Международный открытый йога университет, Михаил, группа 3. Ну вот метод такой, то что свойство нашего сознания, он там еще описывает, когда говорит, что я ученик, то есть есть субъект, учитель, объект или писание,
ага,
то есть учитель, который может объяснить писание, и процесс восприятия. То есть субъект, объект и процесс восприятия.
Ага.
И чем дольше ты концентрируешься на объекте, есть такое свойство нашего сознания, чем дольше мы воспринимаем его, тем больше раскрывается нам этот объект.
Ага.
И тем истину мы начинаем познавать. И то есть и в этот момент мы теряем нить того, что есть объект, субъект и процесс познания.
Mm-hmm.
И тут мы возникаем, опять же, мы приходим атман, есть я.
Mm-hmm. Ну и вот последняя часть, вот я атман, вот еще раз вот.
Я то одно, не одно.
Одно. Да. Я то, правильно, да. Я то одно.
Одно неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман есть.
Друзья, вот фильм был недавно, прошел какой-то там, ну такой конец света, все, вся вселенная погибла, прахарары. Выходишь, не так все плохо?
Выходит?
Выходит, да. Ну давайте, на это я больше
выключить.
Ну да, может и так. Я хотел еще ответить
на вопрос.
Да.
Вот мы спрашивали вопрос.
Да.
По поводу того, что кто же все-таки говорит нам? Атман или все-таки...
Кто, да.
Шанкара.
Ага.
Мне кажется, в этот момент говорит, конечно же, атман. Он говорит как учитель. И он оперирует просто понятиями, такими как я, ты, там, какие-то другие воззрения. То есть он говорит, вот эти вот понятия – это ничто, потому что это не то, что ты есть. Понятие, ты его разделяешь.
А что атман понимает под «я»? Значит, атман в этот момент говорит «я».
Ну да, ну смотрите, да, здесь даже сама логика. Если такой Шанкара был умный, он уже познал свой атман и на радостях написал 10 слов об атмане. То есть поэтому вопрос, кто писал, или кого он имеет в виду, себя Шанкару как Шанкару или себя Шанкару как атман, смысла нет. Потому что он уже поднялся на этот уровень и, собственно, вопросов нет. То есть и так все хорошо.
Тогда атман говорит, что я умственная проекция
у меня. Нет, я с маленькой буквы, да. Я ты, без противоречия.
Если читать текст письменный, то тут у нас выделяются две категории я. Одно как бы я, которое атман. А другое я, которое в категории ты, я, то, ну, какие-то
да.
Такие вот.
То есть представление о себе.
Представление, ну, наше я, как мы его обычно воспринимаем. Вот. Ну, и тут в тексте, это, в данном тексте, это отражено написанием с маленькой или с большой буквы.
Да. Да. Так, все, друзья, замечательно. Вот еще один мы проехали, начинается, какой-то по счету у нас. Я уж не помню, что он спинцем. Да. Значит, несколько слов. Давайте я вот все-таки не про эволюцию и потом мы небольшую медитацию проведем. Итак, друзья, вот в качестве еще одного домашнего задания неплохо было бы вам поразмышлять. Вот вы славненькие люди, мужчинки и женщинки. И, собственно, а вдруг есть следующая стадия эволюции? Если есть, то в каком направлении? Если есть, то за счет чего? В чем ресурс? Вот почему мне понравился фильм, который я вам рекомендовал, «Чудесная планета». Там они параллель такую проявляли, что возник избыток кислорода в атмосфере, и раз, эукариоты возникли. По прошествию там, миллионов лет, опять возник избыток кислорода, еще больше, раз, и появились многоклеточные. То есть такое впечатление, что как бы сперва накапливался ресурс, а потом этот ресурс позволял качественно сделать эволюционный скачок. И вот я бы хотел, чтобы каждый из вас поразмышлял, а есть ли возможность для современного человечества накопить ресурс и сделать качественный скачок? Следующее состояние. И если есть, то где бы, как вы думали, в чем бы он скрывался? На самом деле, эту тему мы затрагивали несколько раз. Кто помнит, тот пускай, значит, ее осмыслит. Кто не помнит, пусть поразмышляет. Это полезная тема. Знаете, ящеры тоже думали, что они венец творения. Где ящеры? Где мы? Хорошо. Все мои слова, друзья... Вообще все наши слова имеют смысл только в одном случае. Если мы помним первый, второй, третий принцип йоги. Кто-нибудь нам напомнит их? Эти, да, вперед, Нили. Ура!
Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Обращаем внимание на дыхание, успокаиваем его, оно становится плавным, равномерным. И вспоминаем первый принцип йоги. Он звучит так. Мы не должны причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если нет возможности не причинять вред, то мы должны поступать так, как велит нам наш долг. Второй принцип йоги. Мы не должны растрачивать свою энергию и направлять свое сознание на все те вещи, которые не ведут нас на достижение наших целей, которые мы перед собой поставили в нашей работе, учебе, отдыхе и другом. Если какие-то действия в нашей жизни не ведут нас на достижение наших целей, то мы должны безжалостно отбросить их, как ненужные, уводящие в сторону. И если мы идем путем быстрых методов йоги, то мы также вспоминаем о третьем принципе йоги, который гласит: «Я отказываюсь от страданий. Ничто и никто в этой вселенной не имеет права навязывать мне страдания. И если другие живые существа также были изъявят отказаться от страданий, то я обязуюсь помогать им в их преодолении, если они того были изъявят». Теперь мы вспоминаем, что наиболее благоприятными являются те условия в нашей жизни для практики йоги, когда все вокруг нас счастливы. В центре груди представляем цветок лотоса, чистый, прекрасный, и мы произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как волна света с центра нашей груди распространяется во все стороны, проходит через наши тела и уходит дальше во Вселенную. Мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, кто любит нас, всем своим родным, близким, друзьям. Пусть все они будут счастливы. Мы во второй раз произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». И снова волна света из центра нашей груди распространяется во всю Вселенную, проходит через наши тела и уходит дальше во Вселенную. Мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас. Пусть все они также будут счастливы. И мы в третий раз произносим: «Да будут все живые существа счастливы». И снова волна света из центра нашей груди распространяется во всю Вселенную. И мы желаем счастья всем нашим врагам, скрытым и явным, всем недоброжелателям. Тот факт, что в этой жизни у нас есть враги, говорит лишь о наличии негативной кармы. А желая им счастья, мы тем самым развязываем ее узелки. Теперь переносим свое внимание и над макушкой головы видим своих маму и папу. Видим выше их маму и папу. Маму и папу, маму и папу, маму и папу. И так поднимаемся вверх. И видим, что чем выше мы поднимаемся, тем моложе и прекраснее становятся наши предки. И согласно концепции родовой йоги, постепенно наши предки и учителя – это одни и те же люди, между ними нет никакой разницы. Приветствуем учителей в том образе, в котором они перед нами предстают. И мы помним, что на их уровне нет разницы, в каком образе предстать перед нами. Благодарим их за то, что они проявляются в нашей жизни. Также просим у них помощи, поддержки. Помним, что они крайне ненавязчивы и не склонны вмешиваться в нашу жизнь, если мы того не благоизвели. И в знак уважения мы принимаем позу йога мудры, точка между бровей, касаемся коврика перед собой. В любой удобной позе сидя, позе лотоса или на колени. Постепенно поднимаемся. Делаем несколько спокойных вдохов и выдохов. Открываем глаза. На этом заканчиваем нашу медитацию.